Здравствуйте, сегодня пятница, 20 октября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Сможет ли украинская армия развить свое наступление на левом берегу Днепра? Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь и Израилю, и Украине. Рабочая группа Государственной Думы не исключает признание утратившим силу закона о компенсации замороженных советских вкладов в Сбербанке из-за отсутствия государственных средств на выполнение обязательств по нему. Также сегодня.
Сейчас единственная для него возможность воссоединиться с семьей – это прилететь в аэропорт Шереметьево. То есть как-то, я не знаю, как там, через Стамбул, через что. Это такая пограничная война между Западом и Востоком.
Из-за закрытия контрольно-пропускных пунктов на латвийско-российской границе украинские граждане, желающие въехать в Россию, смогут сделать это только через международные аэропорты. Начну сегодня с событий в Украине. Города страны по-прежнему подвергаются ракетным обстрелам и ударам беспилотников со стороны России. Регулярно приходят сообщения о жертвах среди мирного населения. Предпринятое российскими войсками наступление в районе Авдеевки под Донецком видимых результатов не принесло. Зато в военных сводках все чаще упоминается левый берег Днепра в Херсонской области, где украинским подразделениям, возможно, удалось захватить и даже расширить плацдарм, который будет использоваться для дальнейшего наступления. Напомню, что о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области упомянул недавно на пресс-конференции в Пекине Владимир Путин, критиковавший в это время поставки украинской армии дальнобойных американских ракет «Атакамс». Вот что тогда сказал Путин.
Они начали давно уже анонсированное и ожидаемое очередное контрнаступление теперь на Херсонском направлении. Результата нет пока. Потери есть, результата нет. Так же, как было на Запорожском, на других направлениях.
Путин, который на пути из Китая сделал остановку в Перми, сегодня ночью заехал еще и в Ростов-на-Дону, где встретился с командующим российской группировки в Украине, начальником Генерального штаба российских войск, генералом армии Герасимовым. Долго в Ростове-на-Дону, ставшем 4 месяца назад эпицентром военного мятежа Евгения Пригожина, Путин не задержался, попросил Герасимова передать привет командирам и улетел. Так что же сейчас происходит на левом берегу Днепра? Вот как по косвенным данным оценивает оперативную обстановку там украинский военный эксперт, ветеран антитеррористической операции в Украине Евгений Дикий.
Происходит как минимум прощупывание возможности создания плацдарма с тем, что если это прощупывание даст хорошие результаты, то сразу же будет создаваться и плацдарм. Пока все-таки в моем понимании он еще не создан. Дело в том, что плацдарм – это все-таки не просто любая точка, где высадились и закрепились. Потому что в этом смысле у нас тогда в Орешках плацдарм уже больше месяца существует. Скажем так, тот плацдарм, который повлияет на существенный ход этой войны, это плацдарм, на который дальше можно будет перебросить уже тяжелую технику, из которого дальше можно будет разворачиваться и, собственно, заходить в русские тылы. Ну, ни для кого уже давно не секрет, что, собственно, план А был именно такой. Никто вообще изначально не планировал долго и упорно прогрызать вот эту вот линию Суровикина, так называемую, никто не планировал именно проходить по метру все эти страшные минные поля, что в итоге нам пришлось сделать, начиная с июня месяца. Планом А была именно высадка с правого берега на левый и заход в тыл линии Суровикина. И, судя по всему, россияне тогда оценили свои, скажем, возможности, поняли, что в случае высадки они не остановят. И тогда они нашли вот этот, ну, страшный совершенно с экологической точки зрения, совершенно преступный, но с военной точки зрения реально эффективный способ этого избежать. Это подрыв Каховской ГЭС. Вот с момента, когда 6 июня они подорвали Каховскую ГЭС, тогда от плана А пришлось отказаться, тогда пришлось начинать вот это самое долгое, очень трудное, упорное наступление, которое с июня месяца продолжается на Запорожском фронте. Но все это время при этом как бы оставалось и до сих пор остается надежда, что в какой-то момент можно будет все-таки к плану А вернуться. Что все-таки в какой-то момент и грунты достаточно просохнут, ну это уже произошло достаточно давно, но и, скажем, русская группировка на левобережье Херсонщины достаточно ослаблена для того, чтобы можно было не просто там высаживаться, а чтобы можно было именно высадиться и дальше развернуться. Рейдовые действия там происходили все это время. Вообще, по сути, 15-20 километров вдоль левого берега Днепра были единственной на всей этой войне такой как бы серой зоной. То есть на всем остальном 1300-километровом фронте серой зоны практически нет, или она очень узенькая. Позиции сторон очень близко друг к другу, а то, что между ними, тотально простреливается. А вот левобережная Херсонщина остается единственным исключением. Там 15-20 километров от берега. Наша артиллерия с правого берега не дает там русским закрепиться и обустроить какие-то стационарные позиции. Вот стационарные позиции начинаются в 20 километрах от берега. В то же время их артиллерия до сих пор, по крайней мере, не давала нам возможности там не просто рейдовать или даже там обустраивать какие-то базы, но именно обустроить полноценные позиции и развернуть. Вот получилось, что там уже несколько месяцев до конца не контролирует ситуацию ни одна из сторон, а зато постоянно происходила такая очень жесткая война спецназа с двух сторон, потому что туда постоянно именно ходили в рейды и наши силы специальных операций с правого берега, ну а соответственно вот с этих позиций, которые за 20 километров, туда постоянно выдвигаются российские подразделения, то есть там постоянно были взаимные засады, взаимные налеты, именно вот такого рода война. На берег бывшего Каховского водохранилища там все равно не высадишься, потому что там теперь берег совсем не там, где был, вот, а получается, что между нынешним берегом и старым берегом, где дальше начинается уже как бы ну, твердь земная, получается сейчас очень большая высохшая как бы территория, она вроде как сухая, когда на нее смотришь на спутниковой карте, она представляется как, вот, как земля, но дело в том, что там многометровые слои именно озерного ила, отложений, поэтому техника там не проедет ни в коем случае. То есть все, о чем мы говорим, это от Новой Каховки и дальше на юг вот до Черного моря. Вот только этот участок, вот он действительно пригоден для высадки, разворачивания сил. Ну и вот, судя по тому, что в этот раз задействованы уже не силы специальных операций, а именно морская пехота, то как минимум это намного более серьезные рейды, чем то, что было до этого. Но я думаю, что это именно рейды с вариантом «не получится, возвращаемся назад». А вдруг получится, тогда закрепляемся, и уже к морской пехоте присоединяется пехота обыкновенная. То есть вот если удастся закрепиться на плацдарме на Херсонщине, то самое логичное – это сразу оттуда выходить к перекопу, и тогда возникает большой вопрос, а надо ли тогда будет русским вообще удерживать Запорожский фронт. Может быть, для них будет гораздо разумнее, наоборот, быстро отступить к Крыму и, собственно, оборонять перешеек. Основой путинской политики является блеф. Он постоянно блефует, и, к сожалению, часто ему это удавалось. В этом ключе я бы рассматривал и вот эти его постоянные похороны наших наступлений, которые еще не успевают начаться, но Владимир Владимирович уже знает, что их уже отбили, что у нас только потери, никакого продвижения. То есть то, что та самая линия Суровикина уже существует только в половинном виде, то есть из трех линий полторы пройдены, ну, этого как бы в его картине мира нет. На мой взгляд, чем больше он будет именно вот так бравировать, тем больше это будет означать, что на самом деле он волнуется и как бы сильно не уверен.
Говорил украинский военный эксперт Евгений Дикий. Это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов, получивших российский паспорт, гражданства, если они не желают принимать участие в войне против Украины. Заявление практически совпало по времени с решением российских властей закрыть для граждан Украины въезд в Россию через все КПП на границе с Евросоюзом, кроме единственного перехода в Латвии – Виентели-Лудонка. В ответ Латвия закрыла и этот переход. Таким образом, для прибывающих в Россию украинцев фактически остался один путь через действующие пока российские международные аэропорты. При отсутствии прямого авиасообщения России с Евросоюзом это означает необходимость покупать транзитные авиабилеты через Стамбул, Баку, Ереван и так далее, которые, как известно, стоят очень и очень дорого. Корреспондент Радио Свобода в Риге Мария Кугель попросила помогающего беженцам из Украины волонтера Александра Барбакадзе рассказать, в какое положение ставят украинских граждан решение властей России и Латвии о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе.
Когда пограничники объясняли необходимость закрытия этого пункта, они говорили о цифре, что около 600 украинцев каждый день пересекало раньше границы Латвии. После того, как Россия назначила маленький погранпереход единственным пунктом пересечения, на котором там, ну, в день могут обрабатывать там, порядка 100 человек, то существует риск создания больших масс людей недовольных, и это угрожает нацбезопасности. Такое было объяснение со стороны пограничной службы. Сколько в реальности мы не знаем, поскольку в сторону России люди – это очень разные категории. По моему мнению, сугубо такому, я бы разделил на три категории. Есть часть просто туристы, которые ездят туда-сюда, мы с ними не имеем дела никакого. Есть часть людей, которые, к сожалению, не смогли прижиться в Европе в силу ментальности, в силу возрастных каких-то вещей, которые пытаются вернуться И большая категория, значительная категория, с которой вот мы имеем дело, это люди, которые ехали в Россию, чтобы забрать своих или больных родителей, или несовершеннолетних детей. Потому что, когда был принят указ в России о том, что украинцы могут выезжать и въезжать в Россию по внутренним паспортам, там одновременно, это как-то не прозвучало, но одновременно было принято решение о том, что несовершеннолетние, то есть до 18 лет, не имеют права пересекать границу без нотариально заверенного доверия или без сопровождения родителей. То есть, если раньше у нас дети, там, у которых есть украинские паспорта, там, 16-17-летние, спокойно ехали сами, то теперь родители должны ехать за ними, а это очень такая опасная категория, потому что, ну, во-первых, они еще дети, и если они находятся на оккупированных территориях, они подвергаются постоянно давлению, берите российское гражданство и так далее, и так далее. Это и психологическое, и такое иногда физическое давление на людей. Но если мальчики, это подстанционные призывники. То есть и родители, конечно, их хотят вывести, но, к сожалению, сейчас это все прервалось. Ну, для нас пока это... Мы же в основном работаем с теми, кто выезжает из России. Выезды из России по-прежнему как бы открыты пункты. Тут также они едут... Ну, просто они едут через там Гребнево, через Терехово, въезжают в Европейский Союз через Латвию со стороны России. Это люди, для которых, ну, это фактически с оккупированных территорий единственный путь попасть в Европу. Повторю, объяснение, которое выступало в начале погранслужбы, что когда Россия выделила только единственный маленький переход в этот Виентури с нашей стороны, который не может обрабатывать большое количество людей, то есть это означало бы, что на территории Латвии, вот около погранслужбы, в течение там недели скопилось бы несколько тысяч человек, да, что создало бы потенциально, ну, нехорошую обстановку. С точки зрения гуманитарной, это, конечно, тяжелая ситуация, потому что вчера к нам приехал человек, Тарас, из Херсона. Когда там все это произошло, оказались они с семьей по разным берегам. Вот, он оказался на украинской стороне, жена оказалась на стороне оккупированной. И там, ну, война, летят снаряды, жена выехала в Краснодарский край к родственникам или кому-то, и он через Киев, Польшу и вот этим кружным путем и поехал к ней в Краснодар, приехал на границу, но он не успел, то есть вот границу закрыли, он ходил там, упрашивал россиян его как-то впустить на другие границы, но его не пустили, и он, в общем, там как-то, такое, наверное, слово, бодялся там на границе, и там наши замечательные вот друзья и организация помощи беженцам, которые работают на границе в этих вагончиках, они просто видели его там, что он там несколько дней на границе туда-сюда слоняется, а он такой скромный еще мужчина, они его там покормили и спросили, что он сказал, такую ситуацию, ну и они организовали, замечательный парень Ивар его довез на автобус, посадил в Лазрезок, и я его тут встретил, он у нас переночевал, и сегодня начал оформляться здесь вот, ну, эту процедуру регистрации в Латвии, потому что ему сейчас, ну, по идее, надо как-то здесь легализоваться, попытаться найти работу, попытаться заработать каких-то денег, потому что сейчас единственная для него возможность воссоединиться с семьей, это прилететь в аэропорт Шереметьево. То есть как-то, я не знаю как, там, через Стамбул, через что, но, в общем, вот такая ситуация. Мы пока не знаем, чем это обернется дальше. Это такая пограничная война между Западом и Востоком.
Это был волонтер из Даугавпилса Александр Барбакадзе. Интервью с ним записала корреспондент Радио Свобода в Риге Мария Кугель. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 20 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Израильская армия продолжает подвергать бомбардировкам позиции экстремистской группировки «Хамас» в секторе Газа. Один из этих ударов, согласно официальному заявлению армии обороны Израиля, был нанесен по центру управления «Хамас», причастному к запуску ракет в сторону Израиля. Центр был уничтожен, при этом была повреждена стена церкви Святого Порфирия постройки XII века. Израильские власти объявили о начале эвакуации жителей города Кирьят-Шмана, находящегося на севере страны, из-за обстрелов со стороны Хизбаллы и других исламских группировок, базирующихся в Ливане. А вернувшийся из Израиля президент США Джо Байден вечером в четверг выступил с обращением к американской нации по поводу событий в Израиле и Украине. Байден убеждал Конгресс в необходимости продолжать оказывать военную помощь обеим странам, проводя при этом параллели между Хамас и Владимиром Путиным. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Обращению президента предшествовали бурные события в Вашингтоне и во всей Америке. В среду в одно из зданий Конгресса ворвались несколько сотен демонстрантов, требующих прекращения огня. Акция была организована еврейскими сторонниками мира. Такие протесты внутри Конгресса запрещены, и полиция вытеснила демонстрантов из здания. При этом за сопротивление полиции было арестовано 305 человек. Акция продолжалась на улице близ Конгресса. Одним из ораторов была член Нижней палаты от Демократической партии, единственная палестинка в Конгрессе Рашида Талеб. «Я хотела бы, чтобы весь палестинский народ увидел это. Я хотела бы, чтобы палестинцы увидели, что не вся Америка хочет, чтобы они умерли, что они не расходный материал. Они имеют право на жизнь. Они не по собственному выбору родились в оккупации. Дегуманизация разрывает мне сердце. Поджигатели войны готовы. Они хотят убивать и не останавливаться. Это чистое безумие. Я до сих пор помню крик Майи, которую тащили с того фестиваля, а она звала отца. Но точно так же кричала бедная Шайма в Газе. Они обе жертвы. Жертвы угнетения, насилия. Они обе заслуживают того, чтобы жить». Ровно противоположную позицию занял сенатор-республиканец Тед Круз, выступивший вчера на пленарном заседании Сената. «Политика Америки должна быть абсолютно однозначной, чтобы гарантировать, что Израиль получит военную и дипломатическую поддержку для полного искоренения Хамас. Она должна продолжаться столько, сколько потребуется. Я хочу повторить, столько, сколько потребуется. Я даю вам слово, что сделаю все, что в моих силах и возможностях, использую все имеющиеся в моем распоряжении ресурсы, чтобы гарантировать, что политика Америки действительно такова. И если президенту понадобится больше полномочий или больше денег, Конгресс должен найти способ дать ему это. За последнюю неделю мы на Капитолийском холме услышали возражения по поводу вооружения Израиля. Раздавались призывы отказаться от поддержки Израиля и оказать на него давление, чтобы он немедленно прекратил огонь. Эти люди морально уравнивают наших израильских союзников и террористов Хамас. Поскольку ожидалось, что в своем выступлении президент объявит о новом пакете помощи Израилю и Украине, министра финансов США Джанет Йеллен спросили, может ли Америка позволить себе такие расходы. Думаю, ответ однозначный. Америка, безусловно, может позволить себе поддержать Израиль и поддержать его военные нужды. И мы также можем и должны поддержать Украину в ее борьбе против России. По информации агентства Bloomberg, после визита президента США Израиль вносит изменения в планы наземной операции по настоянию Джо Байдена с тем, чтобы ограничить число потенциальных жертв среди мирного населения Газы. Об этом же Байден сказал в своем обращении к нации. Мы должны быть уверены, что у Израиля есть все необходимое для защиты своего народа сегодня и всегда. Пакет мер безопасности, который я направляю Конгрессу и прошу Конгресс принять его, представляет собой беспрецедентную приверженность безопасности Израиля, которая усилит его качественное военное преимущество. В то же время мы снова обсуждали острую необходимость действовать по законам войны. Это означает, что они должны сделать все возможное для защиты гражданского населения в зоне военных действий. Президент призвал и американцев разорвать порочный круг ненависти. Как я уже сказал, в Израиле, как бы трудно это ни было, мы не можем отказаться от мира. Мы не можем отказаться от решения о создании двух государств. Израиль и палестинцы в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности, достоинстве и мире. Здесь, дома, мы должны быть честными с самими собой. В последние годы мы видим слишком много ненависти. Здесь, в Америке, мы наблюдаем проявления расизма, исламофобии и антисемитизма. Это привело к ужасающим угрозам и нападениям, которые шокируют нас и разбивают наши сердца. Одновременно с ассигнованиями на помощь Израилю президент ждет от Конгресса и продолжения помощи Украине. Я прошу Конгресс обеспечить бесперебойную поставку Украине оружия, необходимого ей для защиты своего населения и своей страны. Тогда Украина сможет остановить жестокость Путина. Они добиваются успеха. Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что захватит Киев и всю Украину за считанные дни. Чуть больше года спустя Путин потерпел неудачу и продолжает ее терпеть. Киев выстоял благодаря мужеству украинского народа. Позвольте мне внести ясность. Мы отправляем в Украину снаряжение, которое лежит у нас на складах. Деньги, выделенные Конгрессом, мы используем для пополнения наших собственных запасов новыми вооружениями, которые защищают Америку и производятся в Америке. По сведениям агентства AP, объем нового пакета составит около 100 миллиардов долларов и будет включать, помимо военной помощи Израилю и Украине, помощь Тайваню и средства на укрепление южной границы США. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет риторики Джо Байдена в отношении Владимира Путина, чью фамилию, я имею в виду фамилию Путина, Песков назвал, цитата, «неотъемлемой частью внутриполитической жизни Соединенных Штатов Америки». Ну а спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин потребовал от ООН привлечения Байдена к ответственности, заявив, что США виноваты в нынешней войне на Ближнем Востоке.
Трагедия, развернувшаяся на Ближнем Востоке, когда гибнут мирные граждане, старики, дети, женщины, имеет своего виновника – Соединенные Штаты Америки. Начиная с 1945 года, 80% всех войн, которые были в мире, происходили с непосредственным участием Соединенных Штатов Америки. И сегодня кому война, кому мать родна. Вы знаете о заявлениях Байдена. 100 миллионов обещает палестинцам. И вместе с этим 100 миллиардов выделяют Израилю, Украине. Ну, не может в этой ситуации завершиться война. Поэтому Организация Объединенных Наций надо инициировать привлечение к ответственности Байдена.
К словам спикера Госдумы Вячеслава Володина добавлю, что по официальным данным в результате нападения группировки «Хамас» на Израиль погибли не менее 19 человек, имеющих российское гражданство. Согласно вчерашнему заявлению представителя российского посольства в Израиле, не менее 2 россиян «Хамас» удерживает в заложниках. Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших израильтян только на 9-й день после нападения «Хамас» на Израиль 7 октября. Время свободы. Рабочая группа Государственной Думы подготовила предложение по компенсации вкладов, замороженных на счетах Сбербанка в июне 1991 года. Это обойдется бюджету в 7 миллиардов 300 миллионов рублей, сообщил член Комитета по финансовому рынку Владимир Сенин. При этом рабочая группа также выразила мнение о том, что можно рассмотреть вариант либо бессрочной приостановки действия закона, обязывающего провести такие выплаты, либо вообще признание его утратившим силу. Тему продолжит экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
Разговоры о том, что изъятые государством деньги надо бы вернуть, ведутся в России с 1995 года. Тогда приняли закон, по которому те замороженные деньги перевели в так называемые долговые рубли, а стоимость этих рублей привязали к цене необходимого социального набора, то есть к корзине товаров, выжить без которых весьма проблематично. Потом составили график и в какой-то момент даже начали выплачивать крохи самым, скажем так, возрастным категориям граждан. Получить можно было строго ограниченную сумму, которой хватало в лучшем случае на пару походов в магазин. Однако в 2003 году и этот ручеек иссяк. Тогда Владимир Путин в первый раз подписал закон о приостановке выплат. И с тех пор, вот уже 20 лет, эта приостановка регулярно продлевается. Последний раз продлили приостановку в ноябре 2022 года. Тогда, согласно закону, выплаты, если начнутся, то не раньше января 2026 года. Объяснение того, почему так происходит, довольно банальное. У государства нет денег. Если бы не спасительные приостановки, уже в этом 2023 году пришлось бы заплатить почти 62 триллиона рублей. В 2024-м 65 с хвостиком. В 2025-м 68 триллионов рублей. Вот же действительно не поспоришь, цифры внушительные. Тем не менее, за последние 20 лет у правительства нашлись деньги на то, чтобы погасить долги и перед парижским, и перед лондонским клубами кредиторов. Хотя еще в конце 90-х это казалось абсолютно нереальным. Изыскали средства и на то, чтобы расплатиться по царскому долгу. И триллионы на перевооружение армии, из-за которых в свое время Алексей Кудрин со скандалом ушел из правительства, тоже нашлись. Есть у государства триллионы на войну, на нацпроекты, на трубные мегапроекты, которые никогда не окупятся. А на компенсации собственным гражданам нет. В конце концов, если уж нет возможности заплатить, выплачивали бы проценты, привязанные к ключевой ставке ЦБ. Глядишь, и регулятор повышал бы ставку не так решительно. И пустили бы на выплаты причитающиеся правительству дивиденды Сбера, который является прямым наследником советских сберкасс и так гордится своей вековой историей. Но с другой стороны, зачем, если и так неплохо? Население давно смирилось с потерей. Проблема год от года постепенно решается сама по себе. Люди умирают, многие не оставляют наследников. Ну а если оставляют? Ну кому придет в голову включать в завещание сберкнижку 30-летней давности? Да и где она теперь, эта сберкнижка? Что же до депутатов, которые периодически вспоминают про советские вклады и начинают что-то предлагать, то на то они и депутаты. Работа у них такая – предлагать и демонстрировать заботу. Ну, когда же дело доходит до голосования, приходится проявлять ответственность и вспоминать о приоритетах государства.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. И последнее на сегодня – вице-спикер Государственной Думы от, назовем это, оппозиционной партии «Новые люди» Вячеслав Дованков и депутат от этой же партии Антон Ткачев внесли законопроект, запрещающий использовать оскорбительные и принижающие достоинство жителей названия населенных пунктов. Предлагается разрешить представительным органам муниципальных образований принимать решения по переименованию населенных пунктов без согласования с другими органами исполнительной власти. В качестве примеров населенных пунктов, имеющих так называемые оскорбительные названия, депутаты Дованков и Ткачев приводят села и деревни Лох в Саратовской области, Антилохово в Ивановской области, Шалава в Ярославской области, Мусорка в Самарской области, Пуково в Тверской области, Бухалово, села с таким названием есть в разных российских регионах, и село в Псковской области Попки. Такое, видимо, ударение у названия этого населенного пункта посчитали Дованков и Ткачев, если решили, что оно оскорбительное. Вряд ли их смутили бы попки. В статье в Википедии об этом селе у названия ударение не проставлено. Но в любом случае глава сельского поселения Алексей Ивахнов уже заявил журналистам, что никто из местных жителей на название села никогда не жаловался. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».